вы, наверное, помните все-таки, о чем мы говорили неделю тому назад. Пытались с вами немножечко так порассуждать, подумать и поговорить о некоторых вопросах духовной жизни. И, в частности, с вами рассмотрели несколько таких очень важных положений, без знания которых человек может очень легко попасть совсем не на ту тропу, по которой нужно ему идти. И вот, в частности, вы помните, может быть, что мы несколько поговорили с вами о так называемой прелести. Прелести, то есть том заблуждении, в которое может впасть человек, не зная некоторых важных вещей. Я еще раз вам напоминаю, что по этому вопросу лучше всего было бы почитать у святителя Игнатия Брянчанинова, поскольку это человек не только прекрасно изучивший святых отцов древности, но и сам прошедший путь духовной жизни и с глубоким пониманием описывает его. И описывает именно на том языке, который нам наиболее доступен. Вот, в частности, о прелести он говорит очень много и любопытных вещей. Вот, в частности, он говорит, что все мы в прелести. И обращает внимание, знание этого, что все мы в прелести, то есть величайшее предохранение от прелести. Странно, я думаю, что в прелести только подвижники, это которые, знаете, там непрестанно молятся, ходят в церковь, там все делают, все, что положено. А вот это что, все мы в прелести? Интересно. Дальше он пишет так. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Правда, любопытно. Я все время думал, что это другие в прелести находятся, но не я. Вы не замечали этого? То есть не обо мне не надо думать, да. Это интереснейшие вещи, которые он пишет, и о которых мы, к сожалению, не думаем. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. И дальше пишет. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истиною. Этой истиной является Господь наш Иисус Христос. Вот эти вот простые, кажется, вещи, понятные вполне. Ничего не понятно. Друзья мои, есть некоторые критерии, которые очень важно просто знать. Просто знать. Вот, головой. Если я не вижу в себе того, что вот он называет прелестью, это первый признак, значит, что я в ней нахожусь. А почему? Он дальше объясняет эти вещи. Ведь мы же, ну, видим же мы, если так повнимательнее отнести к себе, что мы непрерывно ведем образ жизни и состояние нашей души, и умонастроение, и чувства, и желания, они очень далеки от того, даже от мысли о Боге. Мы все заняты другими вещами. Ни Бог, ни спасение, они где-то в стороне. Вот это и есть первый признак, что мы, думая, что мы христиане, в то же время идем по совершенно другой дороге. То есть совершенно для меня ясно, что я совсем не то, кем я должен быть. И в то же время я не вижу, как я заблуждаюсь. Вот это он и называет прелестью, то есть лестью себе, что я думаю, что у меня все, в общем-то, нормально. На самом деле это ненормально. Это и есть лесть себе или прелесть, то есть даже это в высшей степени лесть. Очень любопытно его суждение по этому вопросу о подвижниках Западной Церкви. Вот послушайте, Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, по отпадении ее от Восточной Церкви и по отступлении Святого Духа от нее, молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутых мною способом. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некое напряжение, как являлись перед его взорами, по его желанию, ад или рай. Вы слышите, какой степени силы воображения уже была у него распалена? Известно, замечает он в связи с этим, известно, что истинным святым Божиим видение даруется единственно по благоволению Божию и действиям Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию. При этом даруется неожиданно, весьма редко. Он указывает на один из ложных путей, на самом деле не путей, а глубочайших заблуждений, которые в Западной Церкви рассматриваются как именно один из путей. Друзья мои, я вам скажу по некоторому опыту, что вот то, о чем сейчас мы с вами рассуждаем, да, приходилось с православными богословами, не с кем-нибудь, решительно утверждают, это просто свой особый путь духовной жизни. Вы слышите? Могут быть особые пути, потому что каждый человек находится в различных условиях. Есть путь монашеской жизни, так? Есть затвора, есть отшельничество, есть, в конце концов, путь в семейной жизни, есть свои особенности внешних условий жизни, так? Но суть самого пути всюду одна и та же. И вот оказывается, что подвижники неразделенные, вот первого тысячелетия, я вам скажу, если хотите, подвижники первого тысячелетия существования Церкви, все решительно запрещают развитие воображения. Ни в коем случае не позволять работать воображению в том случае, когда мы там становимся на молитву или вообще занимаемся, так сказать, богомыслием. Запрещают это. Говорят, что это может привести человека даже к умопомешательству. Это вещь очевидная. Очевидная? Духовные упражнения Игнатия Лойолы, являющиеся до сих пор настольной книгой во всех католических монастырях, настаивают на этом. Вы слышите? Поэтому этот путь не какой-то особый путь к Богу, а ложный путь. Нужно различать, друзья мои. Есть варианты жизни, которые можно так, а есть ложный путь, гибельный путь. И вот святоотеческое наследие прямо говорит нам, что воображение себе каких-то картин, представлений, образов и так далее является путем ложным. Причем ложным не только даже в духовном плане, а, как он говорит, что, и это опыт свидетельствует, человек даже психически может повреждаться при этом. Дальше он говорит даже о вещах, которые даже трудно себе представить. Вот что он говорит. И может, имейте это в виду, потому что сейчас и у нас есть тоже такие. Вот что он пишет. Усиленный подвиг находящихся в прелести обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкою того пламени, которым разожжены прельщенные. любопытные вещи, которые надо иметь в виду. Дальше он пишет следующее. Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями и гневом. Ну, это всем нам понятно. Тут кровь и нервы действительно. И сребролюбием. Ох, как интересно. Оказывается, сребролюбие приводит в движение страсти, приводит кровь и нервы. И сластолюбием, и тщеславием. Последние две, сластолюбие и тщеславие, чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвязающихся, соделывают их иступленными фанатиками. Вот это любопытно. Обращаю ваше внимание, закономерность. Друзья мои, мы часто пропускаем вещи, очень важные, просто не замечая. Пожалуйста, мы встречаете фанатиков? Встречаем. Все мы встречаем, правда? Встречаем. С ними невозможно говорить. Они действительно иступленные просто. Фанатики. Это очень заметно на сектантах, но, к сожалению, и у нас хватает. Так вы видите, оказывается, сластолюбие и тщеславие порождает вот этот фанатизм. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей, а за недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все незаконно подвязающиеся, вы слышите, незаконно подвязающиеся. Замечательное словосочетание. Можно законно, а можно незаконно. Все незаконно подвязающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. Из этого состояния написано западными писателями множество книг. В его время это были еще западные писатели. Сейчас мы видим немало книг и православных, кажется, православных авторов. Знаете, времена меняются в этом отношении. Сейчас нет никаких границ и никаких преград. И уже православные начинают писать подобного рода вещи. Вы знаете, Игнатий Брянчанинов, как я вам, по-моему, уже говорил, изучал западную литературу даже не по переводам. В ее время было не так много. Он читал в подлинниках. Он же в 15 лет уже знал и древнегреческий язык, и латинские языки. Причем хорошо знал. Ну, я говорю, европейские языки знал, конечно. Вот, поэтому он читал в подлинниках. Да. И он, в частности, указывает на некоторые временные координаты, когда началось на Западе это отступление. Причем не отступление, а путь оказался совершенно ложным. Он пишет, преподобный Венедикт, это середина VI века, святой папа Григорий, он скончался в 604 году, еще согласны с аскетическими наставниками Востока, но уже Бернард Клервозский, вот 12 век, он называет почему-то именно его преимущественно, но уже Бернард Клервозский, 12 век, отличается от них резкою чертою. Позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. Еще раз хочется напомнить, что, к сожалению, о прелести или вообще не упоминается, или так слово произносится, а как оно возникает, как развивается в человеке, чем вызвано, об этом мало мы говорим. Вы помните девиз святых «Смирение не видит себя смиренным». Прелестный не видит себя в прелести. Помните основной критерий духовной жизни. Постепенно человеку начинает более открываться его душа, и он видит, все больше видит, что он не тот совсем, каким должен быть христианин. Вот этот критерий является главнейшим, и его нам надо знать. Он только может свидетельствовать нам о том, что мы идем по верному пути или нет. Причем отвечаю сразу на вопрос, который может возникнуть. Но если я вижу, что я иду по верному пути, разве у меня не возникнет тут уже само мнение? Отвечаю вам на это. Да, я все больше убеждаюсь, что я слепну. Неужели я от этого увижу себя зрячим? Что я глохну? Неужели от этого я возомню о себе, что я лучше слышать начинаю? Вы слышите? При правильной духовной жизни, когда человеку все более открывается подлинное состояние его души, так он видит все, он все больше смиряется, а не превозносится. Потому что невозможно глухому, слепому, хромому превозноситься своим орлиным зрением, да, стопроцентным слухом и спринтерскими способностями. Вы слышите? Вот в чем величие правильного пути. Человек не может вознестись, когда он видит себя. Помните, как Сесоя Великого я вам приводил? Велико увидеть себя ниже всей твари. Какое там превозношение, когда я хуже скотины? Правда? Когда действительно я увижу себя. Какое превозношение? Вот великий критерий, по которому мы можем судить о себе. И отчасти, когда это необходимо, о других, о ком? О ком? Вот сегодня мне хочется поговорить по тоже очень важному вопросу, который необходимо рассматривать вот в этой системе понимания духовного жизни. Это вопрос о духовном наставнике. Ведь вы знаете, что здесь именно человеку грозит или действительно великая помощь, или великая погибель, в зависимости от того, на кого человек попадет. Это же понятно. Вы знаете, что творится, когда вдруг лоцманом объявляет себя человек, не знающий подводных рифов? Почему корабли, когда подходят вот к этим бухтам, который вход преграждается какими-то подводными камнями острыми, специально вызывают лоцмана, специально нанимают, он приезжает, и он ведет корабль вот так. Не дай Бог ошибешься, все, пропорол днище и гибель корабля. Духовный наставник – это как раз есть этот лоцман. Не дай Бог попасть на того, кто возмнил себя этим лоцманом, а сам не знает этих подводных рифов. Без наставника очень трудно. Действительно трудно, потому что все мы как во тьме. Не знаем, как быть, что делать. Но особенно трудно, я вам скажу, тому человеку, который хочет духовной жизни. Который не хочет, ему не очень трудно. Некоторым совсем не трудно. И не нужен он. Слава тебе, Господи. Мне ничего не нужно. Как в одной песенке деревенской. Ничего мне на свете не надыть. Вот так. Такому человеку, конечно, легко. Кто ничего не хочет делать, у него не может быть ни ошибок, ни препятствий. Тот человек, у которого есть хотя бы долечка стремления к духовной жизни, сразу поймет, как важен как важен помощник, как важен руководитель, как важен советник. Но сложность с этим вопросом очень большая оказывается. Тот же Игнатий Брянчанинов приводит немало высказаний святых отцов, да, которые говорят по этому вопросу и предупреждают, и подсказывают. В наше время очень трудно найти такого духовного помощника и руководителя. Но какого? Вот об этом мы давайте с вами немножечко поговорим, потому что нам с вами это очень важно знать. Знать важно не только для себя лично, сколько, может быть, не менее важно, чтобы сказать другим, которые будут обращаться к вам, чтобы вы могли подсказать им о признаках и о желательности, кого иметь, и как обращаться, и как относиться с теми, кому мы, в каком мы видим с наставника. В общем, тут несколько есть вопросов, друзья мои. Первое, о чем предупреждают все святые отцы, начиная с глубокой древности, то есть с самого зарождения, если хотите, монашества, подвижничества, с 4-го столетия, по существу и раньше, по существу уже сам Спаситель сказал, предупредил, знаете, слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Прямо предупредил. То есть будьте осторожны. Вы слепые? Да, слепые. Не хватайтесь за первого встречного. Будьте осторожны. И не думайте, что тот, за кого ухватились, уже зрячий. Проверьте. Начиная с 4-го столетия, святые отцы непрерывно предупреждают об опасности и осторожности в выборе духовника. Сейчас мы поговорим об этом. Второй вопрос, который очень важен. Даже когда мы все-таки убедились, схватились за кого-то, какой возникает вопрос? Каковы должны быть правильные отношения к духовнику и духовника к человеку? Ой, опять оказывается, насколько важный вопрос. Не понимая этого, можно столько потерпеть зла, трудно даже и представить себе. Третий вопрос, ну, он, собственно, входит и в первый, это о том, что в последние времена, так сказать, вот наши времена, о великом оскудении духоносных наставников. У Игнатия Брянчанинова, помните, я вам говорил, это середина XIX века, он с восклицательным знаком пишет: «Богодухновенных наставников нет у нас». Это он-то пишет. И вы что думаете? Это он написал? Это его личное, что ли, мнение? Я уже говорил вам, и вы помните прекрасно, как о нем все отзывались, все те, которые теперь канонизированы, как отзывались оптинские старцы о нем. Боже мой, вы почитайте только одно в Арсенофии Оптинского, и вы увидите, что он. Это буквально акафист Игнатию Брянчанинову. Буквально, как он отзывается. Никон Беляев, Макарий Оптинский. Вообще, я им скажу, что Игнатий Брянчанинов, еще раз напоминаю просто, друзья мои, всеми поистине святыми рассматривался как великий учитель духовной жизни нашего времени. Почему я об этом вот повторяю вам? И когда он сказал: «Богодухновенных наставников нет у нас», как вы думаете, на это реагировали оптинские старцы? «Ах ты, как нет, а мы?» Да? Да? Нет. Еще раз повторяю вам, что вы молились, что называется, на него. Все единогласно были. Мы не богодухновенные наставники. О чем идет речь? О чем идет речь, друзья мои? Я сразу скажу об этом, чтобы было понятно. Он говорит о богодухновенных наставниках, то есть тех, через которых действительно Бог говорил человеку. Чем характеризуется Боговдохновенный наставник? Достижением бесстрастия. Помните, вот я повторяю это много раз, вы не удивляйтесь, я хочу, чтобы мы усвоили себе это. Бесстрастие. Нельзя страстному человеку открыть страстную душу. Вы слышите? Нельзя. Это будет гибельно для самого наставника. Он может заразиться, если хотите, даже страстями этому. Он может ими соблазниться. Он может впасть в осуждение. И потому он может дать, сказать слово, которое не на пользу, а во вред человеку. Вы слышите? Только достигших бесстрастия, которых всегда было очень мало. Только им Бог открывал душу другого человека. Только эти люди действительно могли прямо сказать слово, и точное слово. Кстати, обязательно вам надо всем иметь книжку это Варсануфия Великого «Вопросы и ответы» Варсануфия Иоанна. Эту книгу обязательно нужно иметь. Вот я к чему говорю. Вот пример человека, которого можем назвать богодухновенный наставник. Сам Брянчанинов Игнатий отказывался быть руководителем. Тот, кто читал его сочинения, его письма, особенно письма, видел, решительно отказывался быть руководителем. Феофан Затворник решительно отказывался. Это поразительное дело. Оптинские старцы принимали людей, но и они принимали, и Брянчанинов принимал, и Феофан принимал, и Феофан отвечал. Все отвечали. Одно дело ответить вот так по этому вопросу пишут святые отцы. Так я думаю, но смотрите сами. Другое дело, не смешивайте, взять себе в послушники. Пожалуйста, не смешивайте эти вещи. У самих древних отцов всегда таковых учеников-послушников было один, два, ну, три, не знаю, это редко. Все. Кто был послушником, то есть кто находился в беспрекословном, полном послушании у старца. Обращаю ваше внимание, это было только среди монашествующих, и только среди редких. Эти ученики жили со старцем, и они, что называется, дохнуть не могли без благословения старца. Это редчайшее явление. Вы слышите? Вот оно, что такое, именовалось послушанием. Это полное предание себя, волю и назидание старца. Полное. И это было, повторяю вам, только среди монашествующих и очень редко. Никогда это не распространялось на все монашеское братье. Вот, например, монастырь там, или где-то. Совсем не распространялось на прочих монахов. Обращались? Да. Но они были не в послушании. Они обращались за советом. Не смешивайте, пожалуйста. Вы скажете, почему я так это подчеркиваю? Потому что в наше время произошла огромная ошибка. Люди, часто искренне желающие помощи от какого-то человека, от уважаемого, от авторитетного человека, допустим, того, кого они считают действительно духовным человеком, думают, что они должны находиться по отношению к этому духовнику в послушании. Грубейшая ошибка, из-за которой столько сейчас страдает людей. Множество. Вы слышите? Множество. Потому что находятся такие духовники, которые заставляют их и переезжать, и продавать, и покупать, и чего только не делать. Сколько страданий, сколько горя буквально переносят. Сколько благословляют в монашество монастыри. На моих глазах у меня вот есть же прямо. Монах, все, через 3 года он женится, уже будучи монахом и священником. Да. Приезжает к своей маме с невестой, с женой. Ну, а куда же деваться? Наставник благословил. Да. Вот тебе монастырь. На моих глазах, сколько уже это произошло, Боже мой! сколько есть храбрых, смелых в кавычках, в огромных кавычках этих старцев, которые берут на себя дерзость определять путь человека. К нему подходит за советом, как быть, я хочу жениться. Жениться? Занавесочка отдергает, вот тебе. Тот чуть в обморок не падает, такая красавица, что все, стошнит тут же. Да, вот тебе. Тот ах, что ах, благословляю, капут. Или наоборот, она приходит, ей отдергивает занавесочку, вот тебе, такой. Да, она в обморок падает. Вы представляете? Это вы слышите, какая гордыня должна присутствовать в этих наставниках. Он видит. Подумайте, он видит. Я не ошибусь, если скажу, что никогда, почти никогда в истории не было, что вот так определяли истинные наставники. Всегда скажут, вот кажется, вот, вот подумай, приведи, покажи, ты сам реши, ты сама реши, сама реши. Поговори с своими родными, своими родителями, своими знакомыми, приходи. Решили? Ну, Бог благословит. Вы решайте, уж только в исключительных случаях, когда он знает действительно, там ее или его, и который знает, что там что-то, ну, знает что-то. Может, человек вот сходу раз, а она или он психически ненормальный человек. Тогда он может сказать, подожди. И то скажет, подожди, узнай. Подожди, не спеши. Но такие вещи, давай, вот тебе, жених или невеста, первый признак гордыни или ненормальности. Впрочем, довольно часто эти вещи совмещаются. Ибо там, где прелесть, это же самомнение, вы же понимаете? А самомнение всегда глупит человек. Я же вам говорил, если вы кого-то возненавидели лютой ненавистью, какого-то умного по-настоящему, сумейте убедить его, что он умный. Как только он убедится, что он умный, он сразу становится дураком. Потому что умный никогда не видит себя умным. Он всегда видит, сколько у него глупостей. Одно за другим. Как только убедиться, все в порядке. Хотите какую-нибудь красавицу, чтобы она стала безобразной? Убедите, что она красавица. Сразу начнет кривляться, и Бог знает, что с ней будет. И станет безобразной. Это известный метод. Это известный способ. Самомнение губит человека. Губит, извращает его, искажает его. И внутренне, и внешне. Имейте это в виду. Итак, друзья мои, видите, как я подчеркиваю? Богодухновенных наставников нет у нас. Восклицательный знак пишет не кто-нибудь, святитель Игнатий, то есть этих бесстрастных. Что же есть? Как же быть? Давайте поговорим. Первое, о чем стоит поговорить, друзья мои, о выборе. О выборе. Конечно, и повторяю еще раз вам, для того, кто хочет. Если для меня это ничего не нужно, слава тебе, Господи, я и сам все понимаю, все знаю, и сам могу научить любого, правда? Никаких мне наставников не нужно. Об этом речь не идет. Тот, кто хочет все-таки что-то, хоть немножко быть христианином. Вы слышите? Иногда говорим духовной жизнью, кто стремится к совершенству. Я как, когда слышу, в ваших иногда проповедях о совершенстве, ну, думаю, голубчики, ну, прямо в рай, только ножки задирай. Какое там совершенство? Смех один. Это я без ноги, да, стремлюсь к совершенству. Да дай Бог мне ходить хотя бы научиться. Да. Так вот, о выборе духовника. Зачитаю вам очень серьезные, друзья мои, вещи, которые надо нам знать. Зачитываю вам не кого-нибудь, а величайших святых православной церкви. Иоанн Лествичник. Послушайте, это прямо бы надо, не знаю, как запомнить. На всю жизнь. пишет: «Когда мы желаем верить спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения», видите, если сколько-нибудь хоть имеем проницательности и рассуждения, то есть ума хоть грош, если есть у тебя, хоть на грош есть ума, то должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить всего кормчего, чтобы не попасть на вместо кормчего, на простого гребца. Кормчий – это капитан корабля. На простого гребца. Вместо врача – на больного. Вместо бесстрастного – на человека, обладаемого страстями. Вместо пристани – в пучину. И таким образом не найти готовой гибели. Готовой погибели. Вот эти вот слова Иоанна Лесичника. Сейчас бы надо, я не знаю просто, всюду по всей Руси православной, всюду бы написать крупным шрифтом. Всюду, при всех храмах, монастырях, всюду написать. Будьте внимательны, будьте осторожны, не будьте опрометчивы. Это же пишет не кто-нибудь. Друзья мои, еще раз вам напоминаю о критериях, по которым живет ныне Запад и православие. Пожалуйста, знайте это. У католиков последнее слово, последняя инстанция истины – Папа. У протестантов последнее слово истины – Я. То есть не Осипов, а я, человек, а то вы еще перепутаете. Да. Так, в православии последнее слово, критерий – согласное учение святых отцов. Вы слышите? Святых отцов. Запомните, пожалуйста, кто бы нам сейчас ни говорил – хоть афонский, хоть сверхафонский. Какой бы монастырь нам ни говорил, старец из этого монастыря, из этого. Покажи учение отцов, и тогда я увижу, что твое учение истинно. Нет этого учения. Замолчи и не развращай людей. Мы с вами о молитве говорили. Афонский старец, современный, Харалампий этому бедному парнишке, читай молитву Иисусу быстро-быстро, чтобы дьявол не успел проскочить, соблазнить тебя, отвлечь. Вы подумайте. В час 3600 молитвы Иисусовых, да это же даже физически невозможно произнести. Там же действительно только бес мог помогать. Вы подумайте только, что творится. В секунду молитвы. Харалампий в восторге. Что за раз сразу молодой человек в течение 4 часов, это 14 500. Где, у какого святого отца вы это нашли? Где? Покажи. Старец, покажи. Не ссылайся на старцев новых, а покажи, где согласны учения отцов. Нет его. И не только его нет, а противоречит учению отцов. Или тот же Порфирий Кавсоколевит. Друзья мои, вы это же должны помнить же, который, опять-таки, тоже, к сожалению, афонский. Вот надо же так запал. Ну, ничего удивительного нет. Всюду это может быть. Опять помните, не боритесь со страстями, не умоляйте Бога избавить от грехов. Да. Не думайте об этом. Любите Бога. Его спрашивает: «Отче, а как вы к святым отцам относитесь? Я их очень люблю, но, признаюсь по совести, я их никогда не читал». Точка. Точка. Это какой кошмар! Что советовать? Какой ужас! Вопреки святым отцам. Ему тут же старец награждает его даром прозорливости. Старец, не видя его и не зная его, награждает его даром прозорливости. Представляете, даром непрестанной молитвы, только потому, что он подсмотрел за ним, как он молится. Вы подумайте, где вы найдете такого в истории святых отцов? Вы слышите еще раз, друзья мои, прошу вас, независимо от вашего рвения и интереса к этим вещам, к вам будут обращаться, вас будут спрашивать о книгах. Критерий должен быть, как учат об этом святые отцы. Нет у них такого учения, чтобы какой-то старец мог передать, да еще не видя и не зная. Не старец дает прозорливость и непрестанную молитву, а Господь. Нет учения о молитве быстро-быстро читать. Нет такого. Постепенность нужна и так далее. Итак, критерием в православии является учение святоотеческое. К ним нужно обращаться непрерывно. К ним, если мы хотим узнать, верно это или ложно. Сейчас у меня лекция была там в Москве. Один преподаватель, женщина, встает и говорит, как вот оценивать мастера и Маргариту Булгакова? Разные точки зрения. Я говорю, разве у нас нет критерия? У нас есть бесспорные свидетельства о Христе, новозаветные книги. Смотрите, сколько авторов. Вы не смотрите, что один переплет. Авторов-то сколько? Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел, Иаков, Иуда. Кто там? Вы слышите, сколько авторов? Независимо друг от друга. Посмотрите, пишут. Вот критерии. Это великое дело, когда есть критерии, по которым можем оценивать. Вот теперь сопоставьте образ Иисуса Христа Евангелия и образ этого Иешуа. Посмотрите. Как говорит Священное Писание о дьяволе, и что там Воланд, каким симпатичным выражен, пожалуйста, положительным прям героем. Вот критерий в оценке. О чем мы еще рассуждаем? Как это можно тут и что-либо думать иначе, когда у нас есть бесспорные критерии в понимании этого образа? Друзья, я бы очень хотел, чтобы мы это запомнили. Поэтому, видите, я вам уже, наверное, не первый раз говорю об этом критерии. Запомните, пожалуйста. И вот что пишет Иоанн Лествичник. Вы слышите? Должны, если имеем хоть немножко ума, рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего. Кормчего, который ведет корабль. Искусить не в плане лукавства, а в плане опытной проверки, то есть не спешить. Понравился? Познакомьтесь с ним. И не спешите вступать в какие-то очень близкие отношения. Пользуйтесь его словом, советом. А дальше я вам скажу, как относиться даже к совету. К советам старца. Семен Новый Богослов пишет. «Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бесстрастного и святого руководителя». Подумайте. Ну, где ж теперь найдешь? Поэтому он говорит, так же и сам исследуй Божественное Писание, особенно же практические сочинения святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это, как в зеркале, и сопоставлять, и, согласные с Божественными Писаниями, принимать внутрь и удерживать в мыслях, а ложное и чуждое выявлять и отбрасывать, чтобы не прельститься. Ибо знай, вы слышите, пишет Семен Новый Богослов, 10 век, ибо знай, что много в эти дни стало прельстителей и лжеучителей. 1000 лет тому назад. А вот, я вам неоднократно говорил, сейчас зачитаю, что Макарий Великий говорил по поводу некоторых таких святых людей. «Встречаются души, соделавшиеся причастниками божественной благодати». Здорово! Причастники божественной благодати. Послушайте, что дальше. «Вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень удовлетворительном, которое требуется истинным подвижничеством, в монастырях употребляется о таких старцах изречение». Это уже Игнатий Брянчин пишет. «Изречение: свят, но не искусен, и наблюдается осторожность в советовании с ними, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлением таких старцев». Каких старцев? «Соделавшихся причастниками божественной благодати». Святой Исаак Сирин говорит о них, что такой старец недостоин называться святым. Вы понимаете, если вдруг вы скажете о человеке, который кажется явно причастник божественной благодати, но говорит действительно вещи странные, если вы скажете, что он недостоин называться святым, что будет? Еще раз повторяю, что сейчас ищут люди? Не советов правильной духовной жизни, а ищут чудес и знамений. Феофан Святитель писал: «При определении духовников должно употреблять великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания – разорение». Все предупреждают они об одном и том же. Наш народ плюет на всех их. Это беда какая-то. Плюет не в прямом смысле. Не знают люди этого. Не знают совершенно учения святых отцов о том, с какой осмотрительностью, осторожностью, внимательностью надо относиться. И не вверяться никому сразу, как пишет преподобный Иоанн Лествичник. Надеюсь, этот вопрос ясен. И теперь о вопросах взаимоотношения духовника и старца. Друзья, вы видите, я выписываюсь из святых отцов, чтобы это было учение не какое-то наше, не кого-то из нас, а чтобы мы знали, как святые отцы говорят по этим вопросам. Это надо знать. Каковы же отношения? Всякий духовный наставник должен приводить души ко Христу, а не к себе. Скажете, странно. Странно? Странно. Вон вдоль стены идет группа. Знаете, как за большой рыбкой маленькие там. Какой-то молодой монах, с ним группка. Ну, женщин, конечно, кого же еще. И он отчитывает одну из них. Ты что взяла у него благословение? Я тебе сколько раз говорил, что только у меня брать благословение. Да, батюшка, ну как же я могла? Вон, встретился с батюшкой же тоже. Я сколько раз говорил, как петух ходит. Ну что это такое? Какое надругательство уже над отцовством, над священством просто буквально. К себе приводит, а не ко Христу. Пишет дальше святитель Игнатий: «Наставник, пусть подобно великому и смиренному крестителю Иоанну, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умолению перед кем? Перед учениками. Вы слыхали когда-нибудь такое? Это я-то перед вами буду умоляться, да? Вы слышите? Я профессор, да? А вы ученики. Какие-то он ереси пишет, по-моему, правда? Ну, профессорам это можно. А вот духовным наставникам это нельзя. Он пишет о духовных наставниках, а не о профессорах, так что не перепутайте. Радуется своему умолению перед учениками, которые служат признаком их духовного преуспения. Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть дьяволу. Ух, как сильно! Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинания греховного. Не замени для души к тебе прибегшей собою Бога. Последуй примеру святого предтечи. Не смешивайте, пожалуйста, разные вещи. У нас, например, в нашей среде церковной все называется послушанием. Поставьте вам разгрузить машину, вот тебе и послушание. Да. Это просто дисциплина человеческих отношений между старшими, младшими, дисциплина школы. Всюду она есть, и в армии, и в тюрьме, и в школах, и на фирмах, и во всех учреждениях. Всюду она есть. Просто у нас только это именуется, любое дело именуется послушанием. Не смешивайте ради Бога аскетического термина послушания с тем послушанием, с тем вот послушанием, которое является нормой взаимоотношений между начальствующими и подчиненными. Настоятель монастыря говорит: да, надо делать. Старший говорит: надо делать. Надо. Правильно это? Правильно. И если хотите по-христиански, это полезно? Да. Но совсем не об этом говорит аскетический термин послушания. Он говорит о другом. Вот о том, о чем я вам сказал. Послушание было у старца, живущего с одним-двумя учениками. Вот. Где они полностью отдавали свою волю ему. Прежде избрав его, как говорил Иоанн Лествичник, слышите? Вот так, они просто так попали. Избрав его, и здесь полностью отдавали ему свою волю. Вот что такое послушание. Беспрекословное, абсолютное действительно послушание. Без каких-либо компромиссов. Оно, повторяю вам, возможно, было только вот в этих условиях. Больше нигде. Нигде. Никогда не существует этого послушания, например, между наставником и духовными чадами в миру. Нет этого. И не только нет, и не может быть, и не должно быть. По двум причинам. Не должно быть. Во-первых, ни один старец, живущий в миру, никогда не достигнет бесстрастия. Это, можно сказать, стопроцентная истина. Напоминаю вам, Серафим Саровский, когда вышел, 16 лет был в монастыре, как пришел в монастырь, 15 лет с половиной, затем жил в пустыне, заваливая тропы, чтобы никто к нему не приходил даже. Затем, когда возревновало братья, кто это такой? Помните, когда приходили, спрашивали, а где тут Серафим? Мы все Серафимы. Да. Мы все Серафимы. Еще нашли тут какого-то. Затем из пустыни в монастырь пришлось ему перейти. 15 лет был в затворе. И только последние 7 лет он вышел. В Иссыжде приобрел, достиг действительно бесстрастия. В миру бесстрастия достичь невозможно. Так? А потому, уже по этой одной только причине, невозможно отношение полного послушания с человеком, который не имеет этого состояния духовного. Потом, в миру люди живут раздельно. В миру много проблем, по которому невозможно даже и говорить об этом. Отношения в миру совсем другие. Отношения совета. Об этом сейчас мы с вами поговорим. Вот. Поэтому послушание как аскетический вот термин, он относится только к полному и абсолютному послушанию, безоговорочному. То, что называется, как в армии. Только в армии касается внешней стороны жизни. Так? А здесь касается духовной стороны жизни, то есть всего. Вот так. Напротив, когда мы видим, что старцы, наставники начинают требовать себе полного послушания, слышите, от таких старцев надо бежать, как от огня. Первый признак гордыни. Первый признак. Учтите, имейте это в виду. Святитель Игнатий о таких старцах пишет: душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Он пишет, что доведают они, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании, послушании. Вы слышите? Иноческое. То есть это только монашеское. Их понятия и мысли суть ложные, что самый их образ мысли, их разум, их знание – суть самообольщения и бесовская прелесть. Вы слышите, как именуется? Пожалуйста, запомните. Вот, оказывается, старцы, которые требуют себе послушания. Бесовская прелесть и самообольщение. И он тут отвечает Игнатию Брянчанину на одно из очень распространенных убеждений. Прямо пишет: возразят, вера послушника может заменить недостаточность старца. Ух, сплошь и рядом это. Как батюшка скажет, и все, я себя сбросил, мне ничего не надо. Ни думать, ни читать святых отцов. Нашел, наконец, на кого можно все свалить. А он что пишет? Возразят. Вера послушника может заменить недостаточность старца. И отвечает: неправда. Вера в истину спасает. Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостола. И ссылается на второе послание к Солунинам, вторую главу, 10 и последующие стихи. Вы слышите? Верно. Вера в ложь губит. И поэтому ты, когда прицепился, не понимая, кому и этому требующему себе диктаторские послушания, начинаешь следовать как раб или рабыня, губишь себя. И ты отвечаешь за это. Не оправдывайся, батюшка сказал. Извини, у тебя тоже есть голова. И святые отцы, вот они продаются. Ты тоже можешь почитать, можешь спросить. Если же руководитель, пишет он, начнет искать послушание себе, а не Богу, недостоин он быть руководителем ближнего. Восклицательный знак. Он не слуга Божий. Восклицательный знак. Слуга дьявола, его орудие, есть сеть. Восклицательный знак. И ссылается на апостола Павла. Не делайтесь рабами человеков. По этому поводу святитель Игнатий очень хорошо пишет. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. не заботится о достоинстве своего совета, то есть о том, что может сделать этот совет с человеком. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным, новоначальным, с безотчетливой доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Им, этим лжестарцам, нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Ох, вот это нравственно подчинить его себе, как часто это бывает. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми, старцами, учителями. Здорово! Как будто он прямо сейчас живет, прям пишет. Им нужно прослыть. И начинают принимать к себе эти толпы. Кстати, это один из показателей того, что здесь что-то не то. Убегали все святые. Как правило, убегали. Ссылаются все время на оптинских старцев и не понимают той ситуации, в которой все это произошло и как это было. Убегают святые от этого паломничества, от этой славы человеческой. Им, этим лжеучителям, нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Скажу вам, вот эти вот его резкие высказывания, святитель Игнатий Брянчина, ой, ну сколько на него навлекают, ой, гнева. Гнева от кого? Сами понимаете. Вот тут здорово выручает пословица «Шапка на вору горит». Кто не мнит себя старцем, те принимают это просто с радостью, благоговением, в научение. А кто уже старец, и вдруг такие вещи, сжечь надо его. Канонизировали Игнатия Брянчанинова. Один такой мне говорит, это с какой стати это его? Другой пишет целые брошюры. Игнатий Брянчанин заблуждался в вопросах о послушании. Это прям тут же себя с головой выдают бедные. Как хочется быть руководителями. Ай-яй-яй. Хоть двух старух бы каких-нибудь подчинить себе. И то уже гоголем ходит. Какой же жизнь требуется в наше время? Решительный совет всех вот последних наших святых. Жизнь по совету. Жизнь по совету. Слышите? Не по послушанию, конечно, а по совету.